Международная организация прогнозирует России рост экономики в 2009 году на 2,5-3,5%, то есть в 2-3 раза меньше, чем в 2008. Но Министерство экономического развития России только что представило данные, из которых следует, что общий объем ВВП страны уже сокращается, только в течение октября почти на 0,5%. Грозит ли России в следующем году рецессия экономики, что ожидается и в США, и в Европе? Об этом в материале Сергея Сининского.
10 лет назад, после кризиса 1998 года, рост российской экономики довольно быстро восстановился, чему немало способствовали и дорожавшая нефть, и резкая девальвация рубля. Но тот кризис был локальным, внутрироссийским. Нынешний финансовый кризис глобальный, и в России скорее проявляются лишь отдельные его последствия. Да еще нефть резко подешевела. В этом контексте девальвацию рубля теми или иными темпами теоретически можно ли считать неким рычагом, который позволит российской экономике избежать рецессии? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
Действительно, в октябре, по предварительным данным, скорее всего, сократился объем валового внутреннего продукта. Действительно, можно говорить о том, что экономика остановилась, если не вошла в стадию рецессии. На мой взгляд, действительно, девальвация, если она произойдет, очень помогла бы и подстегнула бы импортозамещение. Сегодня российская экономика в существенной степени потребляет то, что производится на внешних рынках, и девальвация, конечно, дала бы возможность вдохнуть российскому импортозамещению, с одной стороны, а с другой стороны, увеличила бы рублевые доходы для российских экспортеров.
Из Германии директор Института стран Восточной Европы Юрген Ергер.
В данном случае я не считаю девальвацию рубля необходимым рычагом для предотвращения рецессии. Нынешняя ситуация в России резко отличается от той, которая сложилась 10 лет назад. Ведь кризису 1998 года предшествовало многолетнее сокращение российской экономики на фоне высокой инфляции. По сравнению с теми годами, сегодня российская экономика несравнимо более стабильна. Ее рост в последние годы составлял 6-7%. А инфляцию удавалось более или менее сдерживать. Рубль по отношению к доллару и евро занимал весьма прочные позиции. Так что, на мой взгляд, использовать валютный механизм в качестве главного средства предотвращения рецессии просто нет необходимости.
Если не иметь в виду девальвацию рубля, какие еще механизмы предотвращения рецессии могут быть сопоставимы с ней по масштабам воздействия? Катя Малафеева, компания «Ренессанс Капитал».
Девальвация была бы рычагом очень мощным и при этом мгновенным. На мой взгляд, существуют другие рычаги, которые сопоставимы были бы по мощи, но для того, чтобы они подействовали, нужно чуть больше времени. На мой взгляд, сейчас экономика падает или остановилась в росте не из-за того, что резко снизились цены на нефть или из-за того, что падают физические объемы экспорта нефти. Основная проблема в экономике заключается в том, что не работает так, как работала раньше финансовая система. Банки, по сути, в минимальной степени выдают кредиты. Сегодня происходит то, что банковская система выполняет функцию расчетов, выполняет ее по-прежнему эффективно. То есть, если у одного экономического агента есть деньги на счету, он может заплатить за потребляемый товар. Если для того, чтобы заплатить за потребляемый товар, ему нужно взять кредит в банке под ту новую продукцию, которую он произведет, и уже потом расплатиться с банком, то вот эта вот система уже не работает. В настоящий момент вот именно нефункционирование в полном объеме финансовой системы является, на мой взгляд, основным тормозом для роста. То есть, чтобы рост возобновился, нужно, чтобы нормально опять начала работать банковская система. Но, к сожалению, этого добиться за одну ночь или по мгновению волшебной палочки там за 24 часа невозможно. Это процесс, который потребует длительных усилий и активных, очень решительных мер. При этом эти меры не будут достаточно эффективными, если они будут приниматься только в России. То есть российская финансовая система не вернет себе полную функциональность, если при этом не вернет себе полную функциональность мировой финансовой системы.
Главные проблемы российской экономики, которые и могут при некоторых условиях привести ее к рецессии, кроются скорее сегодня не на рынке нефти, а на финансовом рынке самой России, отмечает сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Прежде всего, обратим внимание на очень важный факт. С сентября по ноябрь 2008 года денежная масса в России упала с 14,5 триллионов рублей до 13,5 триллионов, то есть на 7%. Это катастрофическое падение. За ноябрь данные нам еще неизвестны. Вот если эта тенденция будет продолжаться, то тогда те предварительные данные о падении производства, которые мы видим за октябрь, через 4-6 месяцев могут оказаться действительно сигналом того, что экономика перейдет в экономический спад. То есть при таких масштабах сокращения денежной массы может возникнуть депрессия в любой стране. И это, естественно, связано с тем, что резервы Центрального банка уменьшаются, Центральный банк выдает доллары и вытягивает из экономики рубли. Здесь как раз ситуация сходная с долговым кризисом, который разразился в азиатских странах в 1997 году, отчасти сходная с долговым кризисом 1998 года в России.
Но решить такие проблемы девальвация национальной валюты именно в российских условиях просто не в состоянии, какой бы она ни была.
Девальвация проблем здесь не решает, потому что в отличие от промышленных товаров, основные экспортные товары России не являются конкурентными товарами на мировом рынке. Нефть, металлы, природный газ, они не зависят от курса рубля, они оцениваются в долларах, и спрос на них, если спрос на них падает, то падает на них цена, но количество потребляемое падает очень незначительно, и поэтому здесь девальвация рубля, в отличие от развивающихся стран, которые могут путем девальвации валюты увеличить свой экспорт промышленных товаров, сделать их более конкурентоспособными, российские товары – это природные ресурсы, они не являются конкурентными товарами, и поэтому девальвация рубля здесь не поможет.
И в Соединенных Штатах, и в Европе одна из главных составляющих только что представленных новых программ финансовой помощи экономикам – стимулирование конечного спроса, то есть граждан. Здесь и временное снижение налогов, в том числе на добавленную стоимость, и льготное кредитование малого бизнеса, и меры стимулирования потребительского кредитования, в том числе ипотечного. В России власти и налоги снижать не могут, и тем более напрямую расширять банковские кредиты населению. На ваш взгляд, такое различие в подходах помощи государства в условиях глобального кризиса чем обусловлено? Из Москвы Катя Малафеева, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, ситуация очень разная в России с одной стороны и в Европе и Америке с другой стороны. Во-первых, то, что касается налогового стимулирования, российская налоговая система устроена таким образом, что основное налоговое бремя в экономике приходится на корпорации, на производителей. Население платит по сути, только подоходный налог, плюс население платит относительно небольшие налоги на недвижимость, на автомобили и так далее, и так далее. С этим связано то, что российская экономика, российские финансы не видят необходимости дальше снижать налоговое бремя на домашние хозяйства, потому что 13% подоходный налог является и так одним из самых низких в Европе. Поэтому то, что делает российское правительство, оно снижает налоги там, где оно может. Было недавно объявлено о том, что будет снижена ставка налога на прибыль с 24% до 20%. И существенным образом снижаются налогообложения малого и среднего бизнеса.
Да, в западных странах налоговые системы устроены так, что основное бремя ложится именно на граждан, поскольку их доходы намного выше, чем в странах с развивающейся экономикой. Тем не менее, и в России власти не могут не стимулировать конечное потребление, но иными методами.
Для этого проводится политика поддержания уровня доходов населения. И нужно обеспечить, чтобы продолжали платить зарплаты. Правительство с начала следующего года увеличивает фонд заработной платы на 30%. Это такой серьезный индикатор для остальной экономики, потому что государство является очень серьезным работодателем через службы безопасности, через образование, через здравоохранение и так далее. И, скорее всего, высокий уровень зарплат сохранится и в компаниях, которые принадлежат государству. Компании, которые хотя бы частично принадлежат государству или муниципальным образованиям, работают около трети всей рабочей силы. 2/3 работы в частном секторе, там зарплаты будут сильно меняться, но вот то, что государство повышает достаточно существенно зарплату в государственном секторе, будет способствовать тому, что сохранится относительно высокие уровни доходов населения. И вот эти вот те шаги, которые они могут делать для поддержания конечного спроса в экономике.
Среди мер, которые сегодня могут в значительной степени как предотвратить сползание российской экономики в рецессию, так и стимулировать возобновление ее роста, есть и те, которые использовались в России после кризиса 98 года и оказались весьма эффективными, считает профессор Михаил Бернштам. Причем речь не идет о девальвации рубля.
Посмотрим, что случилось после дефолта 1998 года, как началось восстановление российской экономики с 1999 года. Напомним, что цены на нефть по-настоящему начали расти только с 2004 года. А цены на нефть между 1999 и 2004 годом в среднем колебались в постоянных ценах с поправкой на инфляцию вокруг 29 долларов за баррель, то есть были такими же, как в 90-е годы, когда было падение экономики. Но что что было сделано в конце 1998 года, Центральный банк восстановил обязательное возвращение валютной выручки. 75% валютной выручки должно было вернуться в Россию, продано на валютных площадках внутри России, и Центральный банк имел право первой покупки с утра, поэтому он покупал эту валютную выручку, увеличивал резервы Центрального банка, печатал рубли, бюджетный дефицит превратился в бюджетный профицит, рассосались неплатежи и началось восстановление экономики.
Но позже обязательная продажа валютной выручки российскими экспортерами была постепенно отменена. Уже хотя бы потому, что эту же роль в условиях стремительно растущих цен на нефть с успехом выполняли пошлины на экспорт нефти из России. Теперь, вы полагаете, имеет смысл вернуться к прежним мерам?
Сейчас, когда Центральный банк распродает резервы, чтобы помочь предприятиям расплатиться с долгами, другого варианта нет, кроме возврата этой регуляции, обязательного возврата валютной выручки. Тогда предприятия будут привозить снова доллары в Россию, уменьшится отток капитала, это очень важно, снова наполнятся резервы Центрального банка, тогда не будет сокращения денежной массы, тогда будет увеличение денежной массы. Сокращение денежной массы всегда и везде ведет к депрессии.
Но от валютного регулирования и валютного контроля в России только недавно отказались. А требование обязательной продажи экспортерами части своей валютной выручки есть один из механизмов валютного контроля. И даже руководители Центрального банка России пока заявляют, что не намерены к нему возвращаться, хотя никто не знает, что будет через пару месяцев.
Дело в том, что валютный контроль – это очень широкое явление. А здесь речь идет об очень узком и тонком инструменте, о контроле оттока капитала. Не притока капитала, не обменного курса, а только о контроле оттока капитала. И очень многие страны применяют эти меры, и после кризиса 1997-1998 года международные финансовые организации, Международный валютный фонд, Всемирный банк, крупнейшие экономисты, в общем-то распространенное мнение среди экономистов, что контроль оттока капитала в кризисных ситуациях для развивающихся стран – это правильная и спасительная мера.
Мера спасительная, но временная?
Она может быть временной. В какой-то степени косвенно она все равно остается, скажем, экспортные пошлины, которые использует Россия, это тоже мера по предотвращению оттока капитала. И это фактически налог в долларах, который сразу предприятия вносят в Министерство финансов. Так что разница между правилом обязательного возврата валютной выручки и экспортной пошлины – разница количественная. Но когда мы говорим о падении цен на нефть и на том, что экспортная пошлина падает, то возврат валютной выручки означает, что предприятия будут платить налог на прибыль, предприятия будут платить все остальные налоги, и Центральный банк сможет пополнять резервы. Так что на самом деле речь идет о техническом усовершенствовании тех мер, которые уже существуют, и о том, чтобы привязать их к условиям кризиса.
Напомним, по предварительным данным Министерства экономики, общий объем ВВП России уже в течение октября этого года сократился на 0,4%.
Грозит ли России рецессия экономики? Над темой работал Сергей Синицкий.